пошел в эту сторону, а он за собой тянет воздушные массы, жидкости все, понимаете? От его магнитных линий зависит как раз распределение и газов, и жидкости на планете, от магнитных полюсов. Так вот, получается, если, допустим, магнитный полюс даже вот на те километры, которые он ушел сейчас, около 1000, если даже на эту величину сдвинется, ось-то пока, вращение пока остается еще, то физическая ось должна уйти за магнитной. Тогда мы с вами окажемся на уровне Киева. Да, у нас вот в Крыму Киев, но Киев тут прилично уже. Район Киева, Волгограда, район Праги, вот это как раз параллель вот это. Сказано, что воды до шестой расы будет меньше на поверхности, вообще на планете. Вода уйдет, надо полагать. А как раз вот выпадает, если так смотреть, то как раз вот район Камчатки, Восточной Сибири, Чукотки, вперед Приморского, Хабаровского края. Вот это все пойдет дальше туда. Да, вот это вот северный тропик, наверное, на уровне северного тропика, вот куда-то сюда начнет передвигаться. Япония будет тропическая совсем, если все это уцелеет, конечно. Но, в общем-то, большая часть теперешних материков, островов, должны исчезнуть. Зато должна появиться вот в этом районе, в районе Атлантики и Тихого океана, Лемурия и Атлантида. Только в каких, конечно, формах, не сказано пока. А вот эти места, где жила цивилизация, все места, это все будет, видимо, уничтожено. Европа, Америка Северная, все вот это. И наверняка наша европейская часть тоже пойдет. Если все это пойдет сюда, то оно должно опуститься. Полюса же сжаты, вы же знаете по физике, сжаты. Если вот весь этот район пойдет сюда, и здесь будет Северный полюс где-то вот тут, то это должно, естественно, опуститься. Ну, когда это будет, мы, конечно, нам не говорят. Ну, а силы тьмы, они стараются панику поднять. Обратили внимание, все те, кто попадает под влияние черной иерархии, сектанты всевозможные, все, они там сроки назначают. Понимаете, сейчас вот опять там в Америке какая-то секта срок назначила, и уже, значит, собираются они там. А если не будет назначенным сроком конца света, они друг друга перережут там. Ну иначе как же, раз конца нет, что же, надо конец-то устроить какой-нибудь. Ни одна великая истина никогда не была принята, ну так, на веру. Обычно проходило 100-200 лет, прежде чем проблески истины начинали вспыхивать в человеческом сознании. Именно как возможная правда. Это о тайной доктрине пишет Елена Петровна Блаватская. И тайная доктрина будет оправдана частично или целиком только в 20-м столетии. Вот она писала так более 100 лет тому назад, пророчески предвидя сроки признания тех истин, которые она принесла человеческому миру в главном труде своей жизни, в тайной доктрине. Ну, тайная доктрина, как вы понимаете, это труд, который дала нам космическая иерархия через Лену Петровну. Во второй половине 19 века наука в полном сознании своего превосходства над религией, ну, религию считали уже тогда неспровергнутой, наука приближалась, по мнению научных корифеев, в общих чертах к абсолютному завершению. То есть, вроде бы, все исследовано, все открыто, открывать больше нечего, оставалось только согласовать некоторые мелкие неувязки и кое-где заштопать кое-какие прорехи в научном мировоззрении. Точно так, как это случилось и во второй половине 20 века. Все время наука 20 века, особенно в середине, во второй половине, предполагала, в конце концов, построить единую физическую теорию. Теории единого поля, скажем. Но так посередине не удалось это сделать. И вот в то время, во второй половине 19 века, на фоне ученой самоуспокоенности и самодовольства, резким диссонансом прозвучало возмутительное откровение Блаватской. Оно подрывало несокрушимый бастион научных аксиом и догм от того времени – Но Теософия Блаватской воевала не с самой наукой, а с монополией научного направления. И вот эта монополия, это как раз, особенно в наше время, в 20 веке, привело земное человечество на грань глобальной катастрофы. Монополия научного направления. Ну, как вы теперь сами понимаете, направление это было ошибочным. Теософия Блаватская призывала не к тому, чтобы вернуться туда, назад, в седую старину, уничтожить все достижения науки. Она призывала к пересмотру полузабытого, полукарикатурного старого, ну, с точки зрения самодовольных ученых. На самом деле там, в этом старом, как в драгоценном ларце за семью замками, содержалось и содержится очень многое. А может быть, даже и все самое лучшее, и, как ни странно, вот это новое оказывается хорошо забытое старое, а может быть, никогда и не открытое еще. Блаватская, не отрицая необходимости проектирования основного направления науки, предостерегала, что на одном крыле наука далеко не улетит, поэтому надо срочно позаботиться о другом крыле. То есть, если взять одно только материальное крыло и отбросить беспредельную энергию духа, то есть вечный двигатель, материя без этого двигателя и единого движения не сделает. С неукротимым темпераментом и полемическим задором Блаватская обрушилась в тайной доктрине на теорию Дарвина. Она усомнилась также и в законе тяготения Ньютона. Когда-нибудь будет найдено, что эта научная гипотеза неудовлетворительна. Мы называем силы, действующие под этим названием, следствиями, и даже весьма второстепенными следствиями, то, что открыл, скажем, Ньютон. Тяготение не существует, во всяком случае, не в том виде, как учит наука. Крупнейшие как физики, так и биологи попали под ее обстрел. Блаватская реабилитировала древнюю мудрость, величайшими выразителями которой были Гермес Трисмегист, Пифагор, Платон. Ну, а Гермес, один из великих учителей, приходил в свое время в Древнем Египте. Но критика авторитетов науки XIX века – это в то же время было не опровержение теории естественного отбора и закона тяготения. Наоборот, она как бы прозорливо предвидела недостаточность этих законов. И как показало дальнейшее ньютоновское представление о мироздании, было только справедливо в рамках частного случая концепции Эйнштейна. Закон всемирного тяготения понимается научной теорией относительности через искривление пространства. В недавние годы выяснилось, что объяснить происхождение жизни разума случайным сочетанием элементов запрещает теория вероятностей. То есть получается так, что не хватит всего времени существования Земли для того, чтобы перебрать все степени, все варианты, чтобы попытаться объяснить происхождение жизни и разума, так называемым случайным сочетанием элементов. То есть получилось так, что случайное сочетание элементов, помните, как всевозможные в научных журналах, научно-популярных особенно, писались статьи и расписывалось, как там из эдакого первоначального химического варева на планете возникла жизнь. Помните, да? Оказывается, сколько бы это ни варилось, для того, чтобы что-то сварилось, не хватит даже жизни самой планеты. То есть планета там 5 миллиардов лет уже существует, да? Так за 5 миллиардов лет, оказывается, нельзя сварить одну единственную клетку, растительную хотя бы. Эволюционная теория Дарвина односторонне прямолинейна. Наряду с эволюцией действует также и инволюция, об этом Блаватская говорит в «Тайной доктрине». Вообще оказалось, что с точки зрения методологии все дилеммы в науке и философии оказались дефектными. Ну и одним словом, я вам хочу сказать здесь о предвидении Блаватской намного вперед по поводу многих научных предсказаний, которые сейчас подтверждаются, именно предсказаний Блаватской. Увеличивающая скорость движения галактики на горизонте расширяющейся Вселенной. Что это такое? Ученые считают, что вот они сейчас открыли так называемое красное смещение. Было замечено, что чем дальше небесное тело, или, скажем, звезда там или целая галактика находится дальше от Земли, тем больше скорость ее движения, разбегания. И спектр смещается в красную сторону. Но если вы вспомните спектр белого света, разложенный призмой на цвета спектра. И далее Блаватская говорит: «Все во Вселенной, так же, как и сама Вселенная, образуется в течение ее периодических проявлений в пределах феноменального мира, то есть мира форм, ускоренным движением». Гениальная провидица 80-х годов XIX века писала: «Каждый атом Вселенной является Вселенной, в себе самом и для себя». Термин «монада» может быть одинаково применен как к обширнейшей Солнечной системе, так и к самому малейшему атому. Ключ к загадке пришельцев-гуманоидов, таинственных появлений гуманоидов, мгновенных исчезновений, тоже ключ к этой загадке предлагает нам Елена Петровна. В следующей удивительной, многомерной картине взаимопроникновения миров она пишет: «Существуют миллионы и миллионы миров, невидимых нами, и еще большее их число за пределами видимых телескопом». То есть миллиарды миллиардов. «И многие из последнего вида не принадлежат к нашей объективной сфере существования». То есть многие из тех миров, которые мы не видим, к нашей физической сфере жизни не принадлежат. Они тут, с нами, вблизи нас. Да, и они внутри нашего собственного мира. А этот мир у них такой же материальный для их обитателей, точно так, как наш мир для нас материален. Обитатели невидимых миров могут проходить через нас, через каждого из нас, проходить, и вокруг нас. Как мы, например, проходим сквозь пустое пространство. И их жилища, их страны переплетаются с нашими. И тем не менее не мешает нашему зрению. Это трудно себе представить, да? А это же пишет не фантазер, это Блаватская пишет. Ну, прозрачно это то, что видишь, и вроде прозрачно. Стекло, он смотришь, но знаешь, что это стекло. А это же не стекло, это даже не прозрачно, что-то другое. Но представьте себе, сейчас вот сидим, а через нас туда-сюда, там что-то шмыгает, бегает, летает, двигается. Да. А да, вот именно пустое место. Не для всех, конечно. А может быть и не все даже пустое место. Человечество последовательно систематизировало представление о мире, а также о форме геоцентризма, гелиоцентризма, то есть Земля, Солнце, галактизма, метагалактизма, то есть галактика, Вселенная. По мнению одного ученого Шелли, пятое приспособление мыслимо в области психологии или в мире антиматерии. Что за пятое? Идея этого ученого удивительно перекликается с предсказаниями Блаватской. «Наша пятая коренная раса, — пишет она, — спешно приближается к пятому элементу. Ну, назовите его как хотите. Ну, скажем, межпланетным или междупланетным эфиром. Этот элемент имеет больше отношения к психологии, чем к физике. Но это тот самый эфир или Акаша, как мы уже с вами что-то на эту тему узнали. Речь идет о психической энергии, овладение которой даст грядущему человечеству такую силу, которая превзойдет все ожидания, скажем, связанные с какими-то новейшими сейчас источниками энергии. Ну, допустим, атомные, там, термоядерные. Вот если нам удастся пятой стихией овладеть, натуральный ряд чисел движется не от нуля к бесконечности, а натуральный ряд чисел движется от нуля к нулю, ибо космогонический цикл конечен, а бесконечности вообще в природе нет. Нет в природе бесконечности. То есть бесконечность состоит из отдельных конечностей. Понятно, да? Здесь необходимо отметить, Блаватская вместо прямолинейного эвклидового ряда чисел, уходящего в дурную бесконечность наших математиков,
То есть бессодержательную бесконечность. Она предполагает цикличный натуральный ряд, аналогом которого является окружность, а точнее даже виток спирали. Космогония принципиально отождествляется с натуральным рядом чисел, замкнутым в определенный цикл от единицы до нуля. Единица – действенное начало, а нуль – пассивное начало. Можно предположить формулу от нуля до нуля и формулу от единицы до нуля. Прообраз современной космологической науки, пульсирующей Вселенной, впервые был выдвинут Блаватской в комментариях к манускрипту глубочайшей древности, книги Дзян. Это в первом томе как раз она пишет. Прообраз современной космологической модели пульсирующей Вселенной. Задолго до работ астрофизика-космолога Зельманова об относительности конечного и бесконечного, а также их совместной истинности в протяженности и в длительности Вселенной, Блаватская почти за 100 лет с поразительной научной интуицией предвещала: несмотря на то, что материальный мир для нас беспределен, он все же конечен. В «Разоблаченной Изиде» она писала в первом томе. Говоря о монадах, Блаватская диалектически утверждает беспредельное, вернее, предельное в беспредельном. Число монад предельно, как и все в этой вселенной разделенности и предельности. Блаватская нарушила традиционные представления ученых о пустоте, категорически заявив, что никакой пустоты в природе нет. И только в середине 20 века вот это парадоксальное утверждение Блаватской получило научное признание. Оказывается, но ученые современные пришли к выводу, что вакуум – это виртуальное средоточие колоссальных энергий. И вот оттуда будут что? Черпаться энергии теперь планируется уже, и уже кое-что есть. Лишь бы черная иерархия не успела это использовать. И вот еще пример подтвердившегося совсем недавно открытия. Солнце при каждом своем обороте сокращается так же ритмично, как и всем известное человеческое сердце. Только солнечная кровь требует 11 лет, чтобы пройти через полость сердца, прежде нежели она омоет легкие, чтобы вернуться затем в большие артерии и вены системы солнечной. То есть солнце тоже, как сердце, бьется. Физика Солнца за последние десятилетия сделала большие успехи и значительно приблизилась к пониманию нашего светила. Светило наше является ритмично пульсирующим живым органом. Впервые ученые узнали, что Солнце, оказывается, дышит. Но ведь об этом знала великая Елена Петровна задолго до того, как узнала об этом западная наука. Да, ультразвук вошел в науку в 20 веке, а Блаватская в 88 году 19 века вдохновенно предвещала. Мы утверждаем, что звук – это страшная сила. Звук может быть произведен такого свойства, то есть звук может быть такого свойства, что пирамида Хеопса поднялась бы в воздух. Эти миллионы тонн – это есть вибрационная сила. Атомы, элементарные частицы сокровенной науки называют вибрациями, а также называют звуком при коллективном действии. Она также предупреждала об экологическом неблагополучии на Земле. Сегодня правота Елены Петровны доказана, и свидетельств тому много больше, вот среди этих доказательств, нежели принято полагать. А в результате образовался целый список областей научных, в которых подтвердились пророчества Блаватской. Иногда эти доказательства довольно ясные, определенные, а в других случаях они требуют разъяснения. Блаватская не пользовалась какими-то специальными терминами, которые потом появились у ученых. То, что она имеет в виду, следует понимать из ее текстов. Ее язык в некоторых случаях таинственный. Ведь для нее не было целью до конца прояснить все основы и подробности сокровенной науки. Напротив, оглядываясь назад, мы видим, что она намеренно скрывала часть информации. Так что для ее читателей, то есть современников Блаватской, она была почти совершенно непонятной, эта информация. являясь стимулом по большей части только для чувства интуиции. Хотя уже после непосредственно сделанных научных открытий становится вполне ясно, что же Блаватская имела в виду. Ведь и для того, чтобы понять Блаватскую по многим положениям, надо сделать было научное открытие. И только тогда Блаватская очередной раз ее пророчество подтверждалось. И тогда она пользовалась архаичным языком, то есть древним. В научных кругах такой язык сегодня не принят. Поэтому требуется принять известный символизм высказываний и соотносить их с данными о природе и обозначениями, которые имеют место в наше время. Обращается особое внимание на то, что да на то, было ли Блаватской известно о наиболее впечатляющих современных открытиях. При этом неплохо обозреть историю научного прогресса за последние 100 лет. Идея, которую она смело отстаивала, в ее время могла считаться ересью. А сегодня является для нас чуть ли не банальностью, и принимается то, что она говорила тогда, как само собой разумеющееся. Каждый отрывок следует, как правило, рассматривать с помощью следующих вопросов. Каким, например, было состояние знаний в то время, когда жила Блаватская? Насколько сильно отличалось знание Блаватской от знаний ее эпохи? В какой степени науки с тех пор удалось подтвердить позицию Елены Петровны? Естественно, что приводимый список не свободен от некоторой неизбежной интерпретации субъективного подхода. Ну и в частности, тайная доктрина, как предполагается, должна стать для ученых учебником будущего. Это так пишут ученые. Ну и в частности, кое-что из того, что ученым удалось. Первое. Блаватская знала об эквивалентности энергии и массы. И только позже, в 1905 году, это показал Эйнштейн в своей знаменитой формуле. Энергия равна массе на скорость света в квадрате. Она точно знала о факторе выражения скорость света в квадрате в этом уравнении. Третье. Она предполагала фотон, который открыл миру только в 1905 году Эйнштейн, объясняя при этом явление фотоэлектрического эффекта. То есть практически где-то там за 20-25 лет, да, она предсказывала вот этого. Она знала о броуновском движении, которое объяснил Эйнштейн только в 1905 году. Ну что такое броуновское движение, помните, да? Она знала о внутренней взаимосвязи пространства и времени, знала о мировой линии. Это только впоследствии, опять-таки, Эйнштейн открыл. Она знала об электроне до того, как его открыла наука в самом конце 19 века. Она даже знала за 20 лет до того, когда будет электрон открыт. Наверное, могла сказать и кем. Она предвидела огромный скачок в раскрытии тайн природы, который будет сделан наукой в конце прошлого и начале 20 века. Она знала, что это произойдет после завершения основных частично совпадающих циклов, особенно в 1897 году. В годы, прямо предшествующие этому скачку, наука подошла к выводу о почти полном завершении своей миссии и что, мол, ей науке осталось сделать совсем немного, ибо уже не осталось никаких тайн для науки. Период этого скачка ознаменован открытием таинственного и совершенно неожиданного феномена X-лучей рентгеном. Потом открытием радиоактивности Беккерелем. И далее открытием и доказательством существования электрона буквально за 3 года до наступления 20 века. А это возвестило о начале эры электроники с ее огромным влиянием на все области науки и на всю повседневную жизнь. Точно так, как и ознаменовавшее появление научного определения атома, а также и проникновение вглубь атома. Потом были открыты альфа-частицы, бета-частицы физиком Резерфордом. Следующее открытие – начало опытов в камере Вильсона. Ну, вы, наверное, помните по школьным камеры Вильсона. Это такая камера, где пары жидкости находятся в таком состоянии, что они вот-вот готовы превратиться в пар. Ну, то есть насыщенность такая берется, знаете. И вот если туда, ускорителя, там, где разгоняется частица, запустить туда частичку, ну, допустим, атом какой-то там, или элементарную частицу, то по линии движения вот этой частицы, невидимой никакими глазами, начинается образование, то есть вот этот невидимый пар, находящийся на близком моменте перехода в видимый пар, вот эта линия сразу немедленно фиксируется, то есть она появляется, и можно ее фотографировать. И когда частичка ударяется в другую частичку, то видно, как они разлетаются в стороны, и можно таким образом их зафиксировать. Потом, к этому периоду скачка относится открытие начала века крупной, так называемой, группы так называемых монументальных физиков. Эти открытия были крайне поразительны и революционны. То есть имеется в виду, уже вот здесь было положено начало физики элементарных частиц, атомной физики. Она знала о квантовании в природе. И только позже Макс Планк впервые предположил теорию квантования. Она знала о факте мельчайшего расщепления времени. Блаватская знала, что материю можно рассматривать как произошедшую из волн. А только позже уже физики стали изучать это. Она также знала, что свет можно рассматривать не только как энергию, но и как частицу. Она знала о парадоксе «волна-частица». А это только позже было открыто, в 20 веке уже. Она знала о бесконечной делимости вещества. В этом направлении наука продвигалась шаг за шагом. Сперва открыли электрон, затем открыли протон, затем открыли нейтрон, затем открыли кварки и другие частицы. И каждый раз полагает, что открывает, наконец, самую первую частицу, самую главную. А оказалось, что нет. Все открывали, открывали, открывали. И помню, один ученый рассказывал в 70-х годах, как открывали-открывали частицы, и потом, когда по качествам частицы все выстроили, то он там показывает на доске, на экране телевизора, что частицы выстроились все вот в такой треугольник. И он произносит такую знаменитую фразу. Опять, говорит, та же вездесущая троица. Мы, говорит, с ней все время везде сталкиваемся. Это один физик наш, советский, заявил в свое время. И все. Все, говорит, открыли. Вот треугольник. А позже опять мы, говорит, подошли, говорит, к бездне. Из нее вот это все появляется, а что там, мы не знаем. И только теперь, вот в последнее десятилетие, в теории сильных взаимодействий, наука подошла к идее чистых волн. И только теперь поняли, что, оказывается, об этом предсказывала Блаватская в «Тайной доктрине». Она также знала, что в основе своей все силы в природе едины. Опять же, физики только шаг за шагом продвигались к пониманию этого медленно. И только потом удалось объединить, вернее, электричество, магнетизм и свет. Много позже, в 20-м столетии, слабые ядерные взаимодействия были объединены с электромагнетизмом. Ученые с различным успехом работают над созданием великой единой теории, в которую войдут сильные ядерные взаимодействия. Она знала также о фундаментальном колебательном свойстве материи, который позже открыли ученые. Знала также, видимо, и о форме колебаний. Она знала, что наука не до конца понимает силу гравитации, хотя долгое время законы гравитации преподносятся как классический пример победы науки. Блаватская знала, что физика, вернее физики, подходя к оккультным наукам, будут находить много сходного в восточных религиях. И как показано в работах ряда авторов, уже сейчас, в конце 20-го столетия, такое сходство стало очевидным. Она намекала на то, что понятие эфира будет отвергнуто наукой. И действительно, Эйнштейн отказался от эфира. Действительно, эфир был отвергнут. Она знала, что понятие эфира вновь вернется в науку. И в каком-то смысле сейчас уже это начинает опять происходить. Она знала, что к материи и энергии должен быть присоединен принцип сознания. И теперь некоторые ведущие физики заявляют о том, что квантовая механика сама нуждается в том, чтобы ввести принцип сознания в физику. Она знала, что разум занимает фундаментальное положение в природе. Она также заявляла, что космос — это не какой-то неограниченный вакуум или не какая-то там обусловленная пустота, а это одновременно и то, и другое вместе. Теперь же физики вынуждены это подтверждать. Она, возможно, знала о так называемом спине субатомных частиц. Но вот сейчас как раз открыли торсионные поля. Это как раз вот это вот и есть. Елена Петровна знала о существовании сознания у отдельных атомов. Это в то время-то, когда человек считался машиной, биологической машиной. И сейчас физики вынуждены это подтверждать. Она знала, что Вселенную можно рассматривать как сеть взаимозависимостей. И сейчас часть физиков разделяет этот взгляд. Не все пока еще. Она знала также о взаимосвязанности всего космоса. Знала так, что Солнце находится не в состоянии горения, как полагали, скажем, в конце 19-го, начале 20-го, а в особом состоянии. А мы с вами уже в письмах, да, с этим познакомились. А ученые, ведь многие до сих пор не признают, вернее, не могут разобраться в том, что вот она пишет, и по сей день. Она знала расширение космоса. В ее время, правда, не допускалась такая вот идея расширяющейся Вселенной. И только Эдвин Хаббл в 29-м году нашего столетия сказал, и такую теорию предложил. Она также знала и о сжатии космоса. И сейчас Хокинс этого придерживается тоже. Замечательный ученый. Она утверждала, что космос проходит через повторяющиеся циклы расширения и сжатия. Сейчас некоторые ученые тоже так считают. Они тоже к этому пришли. Волоцкая знала о существовании ДНК, генетического передатчика наследственной информации. А это было открыто только в нашем уже 20-м столетии. Она знала также о трудностях в объяснении происхождения первой ДНК. Знала о трудностях в объяснении происхождения первой ДНК. Действительно, как появилась первая ДНК? Ну, ДНК все знают, что такое, да? Рассчитано, что ее случайное появление учеными очень маловероятно. Волоцкая знала принцип соединения генов. Практически ведь это то, чему наука совсем недавно пришла. Генетика, да? Помните? Она знала, что для дарвинизма станут проблемой пробелы в хронологии геологического развития. Ныне эти проблемы пробелов, в частности, включены в университетские курсы по эволюции. Но откуда же Блаватская могла знать, какие открытия будут сделаны при изучении, скажем, гор? А заранее она предсказывала, какие проблемы у ученых встанут. Факты неожиданных глобальных изменений климата, например, нахождение в зоне с холодным климатом замерзшего мамонта, с непереваренными цветами лютика в желудке. Вот это совершенно не представляло проблем для Блаватской. А для ученых большая проблема. Она утверждала, что в далеком прошлом происходили изменения оси вращения Земли. Но если Северный полюс был тропиками, да? Может быть, нас тоже сейчас такое ожидает? Она знала, что для дарвинизма станут проблемой пробелы в хронологии геологического развития. Ныне эти проблемы пробелов, в частности, включены в университетские курсы по эволюции. Но откуда же Блаватская могла знать, какие открытия будут сделаны при изучении, скажем, гор? А заранее она предсказывала, какие проблемы у ученых встанут. Факты неожиданных глобальных изменений климата, например, нахождение в зоне с холодным климатом замерзшего мамонта, с непереваренными цветами лютика в желудке. Вот это совершенно не представляло проблем для Блаватской, а для ученых большая проблема. Она утверждала, что в далеком прошлом происходили изменения оси вращения Земли. Но если Северный полюс был тропиками, да? Может быть, нас тоже сейчас такое ожидает? А теперь давайте-ка вспомним с вами. Говорится ведь, что суша-то появилась только 20 миллионов лет назад. Суша. А до этого же твердой-то поверхности на планете не было? На что выходит за эти годы? За эти годы выходит что? Северный полюс был и тропиками, да? А этот срок совсем маленький. 20 миллионов жителей, так себе. Древнюю историю Земли Блаватская знала раньше, нежели о ней стали говорить геологи. Так как сейчас нет возможности писать об этом вопросе со всех сторон, со множеством уже результатов. И это еще никоим образом не закончено. Стоит только сказать о недавнем открытии гигантской флоры и фауны в Австралии. Она утверждала, что у планеты существует свой собственный дух, или как называют его некоторые Эйдес. У планеты свой собственный дух. Но ныне уже и теория даже научная появилась. Так называемая телеологическая активность планеты Земля. Признавая телеологическое поведение Земли, то есть как бы разумное, раз дух существует у планеты, можно допустить существование сознания и разума у планеты. Признав, что Земля – существо без мозговой коры, обладает сознанием и разумом, допустив возможность какого-то вида сознания у атомов и растений, можно допустить тогда существование разума и у Солнца. Таким образом, наука необычайно близкой может оказаться к доказательству приемлемости духовной иерархии, о которой говорила Блаватская. Нужно отдать должное Елене Петровне Блаватской, ибо указанный перечень столь обширен, и в дальнейшем новые данные науки следует соотносить с данными тайной доктрины. Это будет свидетельством не временной полезности, а неприходящей значимости тайной доктрины. Неприходящей, обратите. Прежде чем очи увидят, они должны быть недоступны слезам. Прежде чем очи увидят. То есть наши глаза ничего духовного никогда не увидят, пока они не перестанут испускать воду. А вода у нас часто бежит, ведь, да? Но некоторые не плачут так явно слезами, так ведь, да? Но внутри у них тоже они могут быть. Есть слезы видимые, есть невидимые. Одним словом, жизнь астрала – это что? Вода. Чем больше воды, значит, тем... Вот в следующий шестой-седьмой расе там астральщины будет меньше, то есть мы дурью маяться будем меньше, и воды на планете тоже будет меньше. Сейчас некоторые дамы говорят, не поплачешь такие жизни, как говорится, в клеточку. Так вот, ничего хорошего мы не увидим, господа, пока из наших глаз будет течь вода. Вот так вот, в такой примитивной форме. Прежде чем ухо услышит, оно должно утратить свою чувствительность. То есть ничего мы свыше не услышим, пока что? Пока чувствительность не потеряем. То есть когда будем глухими, тогда услышим. Да, хорошо сказано. То есть пока мы ко всему личному не будем глухими, но кто-нибудь нас обругал, что-нибудь сделал нехорошее нам, послал куда-нибудь. То есть пока мы будем вот это все очень на это реагировать, да, четко будем прислушиваться, а как на нас там присматриваться, как на нас там посмотрели, чего сказали, как подумали, пока вот это будет, то есть пока мы будем жить своей личностью, а не индивидуальностью, ничего не услышим. То есть свыше никакого гласа Божьего слышать никогда не будем. И мудрость никогда не войдет в такое сознание. Прежде чем мы сможем заговорить в присутствии учителей, голос наш должен утратить способность наносить боль. А он пока не утратил, да? Голос наш. То есть говорит и пользуется голосом наша самость, то есть наше низменное животное начало. Прежде чем душа сможет предстать перед учителем, стопы души должны быть омыты кровью сердца. То есть пока не пройдет через страдания, пока не приобретет опыт, а опыт приобретается именно через труд. А труд всегда что? Связан с какими-то трудами, страданиями, преодолениями, препятствиями. И далее. Убей в себе честолюбие. Убей желание жить. Убей желание утех, то есть наслаждений, удовольствий. И далее. Вот три желания, видите? Убей честолюбие, убей желание жить, убей желание наслаждений, удовольствий. А вот сейчас мы разберем как раз. «И трудись, как трудятся честолюбцы. Почитай жизнь, как чтут ее те, которые желают жить. Будь счастлив, как те, которые живут для счастья». То есть, смотрите, с одной стороны, убей в себе честолюбие, а с другой стороны, трудись, как трудятся честолюбцы. Убей желание жить и в то же время почитай жизнь, как чтут ее те, которые желают жить. Чувствуете, вот взаимоисключающие такие требования ставятся. Теперь, убей желание удовольствий, наслаждений, и в то же время будь счастлив, как те, которые живут для счастья, для удовольствия и наслаждения разных. Вот и все. А все на самом деле здесь очень ясно и просто, и четко. Понимаете? На самом деле это все ясно. Убей в себе честолюбие. Если в человеке на первом месте стоит личность временная, смертная, животное, да? И в данном случае защита честолюбия – это защита, так сказать, самости, эгоизма. А вот это как раз и надо убить. То есть нельзя защищать честь своей одежды, забывая про себя. Так ведь оно, да, получается? Теперь убей желание жить. Желание материальной жизни убей. А вот духовной вместо этого. Вот и все. И в то же время почитай эту жизнь. Вот эту физическую, которую ты убиваешь. Почитай так, как ее чтут те, которые только для этого и живут. Убей желание всяких наслаждений. А те, которые живут для наслаждений, они же в погоне за наслаждением, достигнув его, считают себя счастливыми, да? Ну, разговор о личном счастье, вот там, понимаете. Убей желание удовольствия и в то же время будь счастлив, как те, которые живут только для таких удовольствий и достигают. То есть откажись от них и будь счастлив. То есть ищи, оказывается, удовольствие не в физических, не в материальных наслаждениях, а в духовных. На первый взгляд, вот эти правила из книги «Золотых правил», «Золотые правила Востока», должны показаться настолько различного характера, что трудно уловить их связь между ними. Связь между ними чисто духовная. Честолюбие – это высшая степень личной деятельности, достигаемой разумом. И в нем есть нечто благородное даже для того, кто стоит на пути духовности. Покорив себе желание стать выше своих товарищей, разбирая свои личные желания, страстный искатель духовного пути находит, прежде всего, находит в себе жажду жизни. Вот покорив себе желание стать лучше других, выше других, будешь разбирать свои личные желания и обнаружишь, что в тебе есть жажда жизни. Ибо все то, что обыкновенно называют желанием, давно, например, уже покорено, пережито, забыто. И потом началась после этого неустанная духовная брань. Желание жизни – это всецело духовное желание, а не мозговое, не ментальное. И встречаясь с желанием жизни, человек встречается со своей собственной душой. Немногие пытались посмотреть вот этому желанию в лицо. И еще меньше число таких людей, которые могут угадать значение этого желания, желания жизни. Вот здесь мы видим связь между честолюбием и желанием жизни. Редко бывают честолюбивыми те люди, в которых сильны бывают животные страсти. Действительно, да? Вот сейчас три алкаша идут по улице. Ну это же, я не знаю, это хуже каких-то животных. Животные даже так себя не ведут. Правда, если их там поднапоить, скажем, какой-нибудь алкогольной жидкостью. Вот от них, конечно, честолюбие ожидать нельзя от таких. То, что обыкновенно принимается за честолюбие в людях с сильным физическим организмом, это чаще всего проявление большой энергии для того, чтобы добиться полного удовлетворения физических желаний. А вот чистое, простое честолюбие – это стремление мысли вверх. Это проявление врожденной интеллектуальной силы, которая возвышает человека над другими, над равными ему. Подниматься, превосходить других в чем бы то ни было, в каком-нибудь, скажем, отделе искусства, науки, мысли, Это самое сильное стремление тонко и высоко настроенных душ. Это нечто совсем иное, чем жажда познания. Подниматься и превосходить других в чем бы то ни было. Это отлично от того, что называется жаждой познания. Жажда познания всегда делает человека учеником, то есть вечно учащимся, какого бы величия он ни достиг. Честолюбие возникает не из любви к чему-нибудь. Честолюбие, даже самое высокое, возникает из чистого себелюбия. Я хочу знать, я хочу подняться, и подняться только моей собственной силой. Завоевание положения, в смысле которого слово «честолюбие» первоначально употреблялось, отличается по степени, а не по существу, от того более отвлеченного значения, которое обыкновенно ему приписывается. Поэты, например, считают честолюбивым поэтом, когда он пишет для славы. Но это на самом деле так и есть. Он, может быть, не ищет поэт такой место, скажем, при дворе императора или генсека. Но, конечно, добивается самого высокого положения, какое только ему известно. Мыслимо ли, чтобы какой-нибудь великий писатель был бы действительно анонимным и остался таковым? То есть ни один великий писатель нам известный, да, анонимным быть почему-то не хотел. И человеческий разум возмущается теорией беконовского авторства шекспировских произведений. То есть Шекспир — это что? Это псевдоним великого космического учителя, который воплощался в образе Бекона. Помните, да? А? Роджера Бекона. Так вот, узнав, конечно, человечество возмущается вот таким поведением. Как это можно? Как можно создать такие прекрасные произведения, да, и спрятаться? Выдать и спрятаться. И, конечно, в этом случае, с точки зрения нашего обывательского мира, вот такое существо похоже на какое-то чудовище. Для обыкновенного ума это непостижимо. Чтобы человек мог так бесцельно, без всякой славы, без всего скрывать свой свет. Написать такие потрясающие вещи, да, и исчезнуть, ничего себе не сказав, не заявив никак. Но это для обыкновенного ума. А вот для того, кто в духовном плане высоко стоит, вот для него понятно, что великий поэт может быть вдохновляем другим, еще более великим, чем он сам, но стоящим вдали от этого мира, вдали от всякого соприкосновения с этим миром. И вот раз воплощался космический учитель в образе, который он назвал себя псевдонимом Шекспира, да? Воплощался. Его вдохновлял, когда тот был здесь в физическом теле, его должен был вдохновлять еще более великий. Но не воплощенный здесь, конечно. Вот такой вдохновитель должен был бы победить не только всякое честолюбие, но и победить какое-либо отвлеченное желание жизни, прежде чем он стал бы способным исполнить такую великую незримую работу. Потому что ему пришлось бы расстаться навеки со своим произведением, как только оно появилось в этом мире. И ведь оно тогда никогда бы ему так и не принадлежало. Но это с точки зрения этого человечества. Но раз все человечество, для великих учителей это что? Все это человечество, со всеми его науками, со всеми его умностями. Детский сад. Неужели в детском саду взрослый придет и будет выпендриваться и говорит: смотрите, какой я хороший, что написал. С точки зрения другого взрослого, скажет: ты сумасшедший же. Так вот у них совсем другой уровень, представьте себе. Понимаете? И человек, который может представить себе, что он перестал предъявлять какие бы то ни было требования этому миру и не желает ни брать от него, от этого мира, ни доставлять ему каких-либо наслаждений, вот такой человек может иметь очень слабое представление о душевном состоянии, которого достиг вот такое великое духовное существо, которое рассталось с желанием материальной жизни. Не думайте, что это значит, что, мол, это может значить, чтобы такое существо никогда не давало или не брало наслаждений. Если он будет воплощен здесь, он и другое будет делать, поскольку здесь живет. Великий человек полной деятельности, полной высоких мыслей, ест с удовольствием свою пищу. Он ведь не вкушает ее мысленно. Не думает о ней, вкусив ее подобно жадному ребенку или простому обыкновенному обжоре. Это очень грубый пример. Но иногда эти простые иллюстрации помогают нашему уму лучше чего-либо другого. По этой аналогии легко видеть, что опытный в сокровенных науках человек, который работает в этом мире, и он здесь, в этом мире, может оставаться совершенно свободным от желаний и тем не менее принимать и с интересом отдавать успехи этого мира. Он достиг возможности давать больше, чем принимать. Потому что он не способен ни на страх, ни на какое-либо разочарование. Он не боится ни смерти, ни того, что называется уничтожением. Он не может чувствовать разочарование, так как хотя он и испытывает удовольствие необыкновенно сильное и остро, но для него совершенно безразлично, наслаждается ли он сам или кто-либо другой. Вот к чему мы тоже должны с вами прийти. Понимаете? А вот когда мы наслаждаемся, нам это не безразлично. Да? Видите, вот человек, достигший какого-то определенного уровня духовности, работает в миру и может оставаться совершенно свободным от желаний. И тем не менее принимать и с интересом отдавать успехи этого мира. Он достиг возможности давать больше, чем принимать. Видите, надо научиться этому еще, да? А мы же больше любим брать, чем отдавать. А есть такие, которые, взявшие, они даже не думают, чтобы потом отдать. Он достиг возможности давать более, чем принимать, потому что он не способен ни на страх, ни на разочарование. Он не боится ни смерти, не боится того, что называют уничтожением. Он не может чувствовать разочарование. В то же время он может испытывать удовольствие необыкновенно сильно и остро. Но при этом для него безразлично, наслаждается ли он сам или кто-либо другой. Это чистое, простое наслаждение, не омраченное личным стремлением или личным желанием. То же самое относится и к тому, что человек, ставший на путь света, называет прогрессом. То же самое. То есть восхождение со ступени на ступень познания. Мы знаем, что во всякой школе физического мира соревнование является главным поощрением к успеху. Но обычно как нам говорят? О, понимаешь, там успевающие ученики, да? А ты какой бы двоечник там? Оказывается, тот, кто встал на путь духа, не способен сделать ни малейшего шага, пока не приобретет способность относиться к прогрессу как к отвлеченному действию. То есть должно быть полностью искоренено из души человека желание соревноваться с кем-либо. Если тот, кто думает соревноваться в духовных вопросах с кем-то, он сразу останавливается в своем духовном развитии. А вот в то время как в обычных материальных школах, там, где личность на первом месте стоит, там как раз в каждую данную минуту кто-нибудь должен стать ближе к божеству. Прогресс должен быть непрерывным. Но ученик, который желает быть именно этим прогрессирующим впереди всех других человеком, вот такой, который хочет всех обогнать, он может отложить тогда всякую надежду на прогресс. Ну, вспомним слова Христа. Тот, кто хочет быть первым там, он должен быть последним здесь. Помните, да? А тот, кто будет первым здесь, будет последним там. Никогда не должен вставший на путь света предпочитать прогресс другого человека своему прогрессу. Тоже очень важное положение, обратите внимание. Ну, то есть, можно сказать, что, мол, я вот подожду, а другому буду помогать, пусть он прогрессирует в духовном плане. Оказывается, это запрещено. Категорически. Надо оставить всякую мысль о какой-либо заместительной жертве, обратите внимание. То есть помогать кому-то спасаться, а самой сидеть, так сказать, там, где и сидел. Да, вот как? Интересно, да? Как это можно? Может, кто-нибудь знает? Что, никто не знает? Видите, Иоанн Петровна пишет, никогда не должен ученик предпочитать прогресс другого своему прогрессу. Вот ее слова. И должен оставить всякую мысль о какой-либо заместительной жертве. Ну да, наверное. Но я же не Блаватская. Ну давайте вот разберем, посмотрим. Речь-то идет о каком прогрессе? Конечно, о духовном прогрессе, это понятно, да. Да. Если мы кому-то помогаем, то это, по сути дела, и наш духовный прогресс, так ведь, да? Может быть, даже больше. Но вот какие есть случаи, когда можно своему прогрессу повредить, а другому помочь? Вот подумайте. На следующее занятие, может быть, скажете. Поищите такие моменты. Такие мысли в некотором смысле бескорыстны, но они существенно характеризуют тот мир, в котором существует разделение, то есть наш мир, где на форму смотрят как на нечто, имеющее свою собственную цену. Форму человека... Ну а что такое форма человека? Это вот его физическое тело, да, эфирное, там, тонкое, вот это камо-моносическое тело, это все смертное, так сказать, личность, да, это форма, считается, форма. Так вот, пишется Еленой Петровной, форму человека можно рассматривать так, как будто ни одна искра божества в ней никогда не находилась. Ибо в любой момент искра эта, если даже там она и находится, может покинуть определенную форму. И перед нами останется только один материальный признак того человека, которого мы знали. Но человек сбросит свою, так сказать, одежду. Если мы знали, что он в этой одежде ходил, тогда можем подумать, да, вот этот, понимаете, Иван Петрович, тут, кажется, оставил свое. Кажется. Понимаете? Вот так и тут. Если мы сбросим где-то наше физическое тело, и только узнает, может быть, те, кто как-то с нами там был знаком, а остальные... Напрасно душа после первого шага в духовной науке цепляется за старые мысли, за старые верования. Время и пространство не существуют. Они существуют только в практической жизни и при том для удобства. Время и пространство на самом деле их нет. Они только для удобства. То же самое можно сказать и о дифференциации единого божественно-человеческого духа. Дифференциация, то есть о разделении. Дифференциал – это множество маленьких частичек. И вот таким образом дух делится, и во множестве людей эти частички на земле проявляются. Роза имеет свой собственный цвет, а лилии свой собственный. Никто не может объяснить, почему это так. Когда одно и то же солнце и один и тот же свет дает краски каждому. Природа неразделима, она одевает землю, и когда вот это покрывало сдернуто, то есть когда вся жизнь уходит с планеты, природа выдерживает свое время и вновь планету одевает. Окружая землю, подобно атмосфере, она сохраняет землю вечно горячей, молодой, влажной и светлой. Подобно огненному духу, человеческий дух окружает землю, живет над природой, поглощает природу. Иногда бывает поглощен ею, но в общем всегда остается более эфирным и возвышенным, чем природа. И как индивидуум человек сознает огромное превосходство природы. Но когда человек доходит до сознания, до того сознания, что он часть неделимого и нерушимого целого, тогда человек познает также и то, что это целое стоит выше природы. Вид звездного неба повергает в ужас человека, который достиг ровно столько сверхличности, чтобы сознавать свою собственную ничтожность, именно ничтожность как индивидуума. И вот тогда вид звездного неба почти что подавляет человека. Но вот дайте человеку испытать ту мощь, которая исходит от сознания себя частью богочеловеческого духа, и тогда уже ничто не будет более способным подавлять человека своим величием.
Если бы даже колеса неприятельской колесницы раздавили бы его тело, то он в этом случае забыл бы что-то его тело и мог встать снова на борьбу вместе со своей собственной армией. Но этого состояния нельзя достичь. К нему нельзя даже приблизиться, так что тело уже было непригодным, а ты его поднял. Нельзя этого достичь, пока последнее из трех желаний не будет покорено. Все три должны быть вместе постигнуты и преодолены. Вот эти все три желания, о которых мы вначале говорили. Удобство на языке духовной науки – вполне понятное слово. Для ученика нет никакой надобности искать неудобств или отдаваться аскетизму, подобно религиозным фанатикам. Ученик может дойти до того, что будет отдавать предпочтение лишениям. Ну, скажем, встал человек на путь духа и думает, что если он себя лишит того, другого, третьего, пятого, десятого, и, мол, это хорошо для достижения духовности. Оказывается, это все несколько иначе. И вот такие лишения тогда сделаются для ученика комфортом. Например, бесприютность – это условие, которому посвящает себя религиозный брамин. То есть он специально бросает дом, уходит. И по внешней материальной религии считается, что такой брамин исполняет свой обет, если он покидает жену, ребенка, дом и делается бесприютным нищим странником. Но оказывается, все внешние формы любой религии – это те же формы комфорта. И люди, дающие, скажем, обет воздержания, действуют в том же духе, в каком они вступают в какой-нибудь товарищеский союз. То есть ищут комфорта. Разница между этими двумя сторонами жизни только внешняя, материальная. И вот та бесприютность, которая требуется для ученика, вещь гораздо более жизненная. От него требуется уступка его права выбора или желания. Живя с женой и ребенком под семейной кровлей и исполняя обязанности гражданина, ученик не в материальном, а в духовном, эзотерическом смысле, может быть более бесприютным, чем тот, который не имеет ни дома, ни жены, ни ребенка. Будет более странником или изгнанником. Первый урок практической духовности, который дается посвященному ученику, первый урок, состоит в выполнении всех непосредственных ближайших обязанностей. Выполнение с той же утонченной смесью энтузиазма и бесстрастия, с какой ученик чувствовал бы себя, если он вообразил себя властелином миров и правителем судеб. Ведь как он должен выполнять свой долг, ученик духовный? Все свои ближайшие обязанности. Они же у нас каждый день есть, да? Вот их надо исполнять так, как будто ты уже властелин целой галактики. Это правило встречается и в Евангелии, и в Бхагавад-гите. Непосредственно работа, какова бы она ни была, содержит в себе отвлеченные требования долга. И относительная важность или маловажность работы не имеет никакого значения. Но законы этого нельзя исполнить, пока не будет разрушено навеки всякое стремление к разным утехам, удовольствиям и наслаждениям в этой жизни. Ведь как? То есть нельзя будет честно, качественно, хорошо, максимально качественно, творчески выполнить свои непосредственные ближайшие обязанности с той же утонченной смесью энтузиазма и бесстрастия, если человек не откажется от каких-либо утех в жизни. А какие утехи? Конечно. А что я буду там что-то делать? Мы как рассуждаем? А что это я буду делать? Я устала. Или устал, например, да? Или мне приятнее вот то делать, чем это. Это требует долга, а то, понимаете, требует приятность, мне дает какую-то. То есть даже какие-либо малейшие стремления к поиску себе каких-то удовольствий уже становятся препятствием. То есть беспрестанное самоутверждение своего личного «я», животного «я» должны быть отброшены навеки. Они столько же обладают данными свойствами, как и желание иметь известный баланс в банке или удержать расположение любимого человека. Они одинаково подвержены земным изменениям. То есть вот эти всякие беспрестанные самоутверждения. Даже более того, потому что ученик, делаясь учеником, просто входит в темницу. Перемены, разочарование, отчаяние, безнадежность окружает его по первому зову, потому что он желает быстро выучить свои уроки. И по мере того, как он будет выгонять из себя все это зло, зло будет замещаться еще более худшим злом. Ну, например, человек решил заняться духовностью. У него есть страстное стремление к обособленной жизни, к ощущениям, к сознанию своего собственного роста. Вот это все налетит на него и опрокинет ту слабую преграду, которую он воздвиг себе. И никакая преграда, будь это, скажем, аскетизм, отречение от этой жизни, ничто отрицательное не устоит ни на одну минуту против этого могущественного наплыва чувств. Единственная преграда может быть построена из новых желаний. Напрасно стал бы думать ученик, что может когда-нибудь уйти за пределы сферы желаний. Это невозможно, пока он является человеком. Природа должна приносить цветы, пока она природа. Человеческий дух утратил бы сразу свое равновесие в этой форме существования, если бы он не продолжал желать, отказался от всяких желаний. То есть, я уже дальше продолжать не буду, просто суть здесь такова. Можем в другой раз там дочитать. Разобрать, вернее. С одной стороны, надо убить желание, да? Чувствуете? А с другой стороны, желание убивать нельзя. Ни в коем случае. Как здесь вот это понять? Значит, получается так, что все материальные желания должны быть уничтожены, зато их место обязательно немедленно тут же должны занять духовные желания. Понимаете? Ну, всегда темные желания заменяются светлыми. Темные желания – это материальные желания, а светлые – это духовные желания. Допустим, человек вот раздражительный. Мы же, наверное, все, да? Ну, всякая привязанность к материи, к любым формам материи вызывает всегда что? Раздражение. Почему? Да потому что личность, если чего-то ее лишает, она всегда что? Не хочет отдать ведь. Она хочет защищать то, что хотят взять. Не пущать, держать и не пущать, понимаете? Поэтому личность всегда что? Раздражается, когда в ней что-нибудь отнимают. А человек должен говорить себе так, я должен быть абсолютно спокоен, что бы здесь ни случилось. Вот вспомните Серафима Саровского. Такой здоровенный мужик, его там натуалил, он там вообще попереломал бы, как говорится, эти самые, все скелеты, если бы он хотел этим разбойникам. А он наоборот бросил топор и сложил руки, делайте что хотите. То есть он не допустил в данном случае. А в противном случае это обязательно сопротивление вызвало бы раздражение. Понимаете? Так он пошел на то, чтобы лучше его выгнали из тела, лишили тела, чем потерять связь с Богом. Понимаете? Но для него это, конечно, такое было возможно. Он знал, что из тела его и не выгонят. Так, ну ладно.